В это время сзади подбежали первые казаки, и началось избиение, жестокое, при огнях. Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо. Дворяне и приказные одни бросились на утек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно. Наседали и казаки, и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены. Казаки уса. Они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная, и полосовались саблями. «В Кремль!» — велел воевода. «В Кремль! Пробивайтесь!» Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами. На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше. Суматохи не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль. Туда и пятились, отбиваясь наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы. В Кремле можно было запереться. Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя, потный, склокоченный, скорый, прихрамывал. Прострелили на южной стене ногу, мякоть. «Кремль!» — тоже велел он. «Скорей, пока там не заперлись. Иван, останься, добей этих. В Кремль! К утру надо весь город взять. Не остывайте!» И повел большую часть казаков к Кремлю. Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга. Не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то вспыхивая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей. Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Кремле. Он стонал. Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков. Прибежал митрополит, склонился над воеводой, заплакал. «Причаститься бы», — с трудом сказал воевода. «Все, святой отец, одолел вор. Кара, причисти, умираю. Скажи, государю стоял, причисти ради Христа». «Причищу, причищу, батюшка ты мой», — плакал митрополит. «Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас Господь, за прегрешения наши». Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь. Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, слезы заполнили весь храм под купол. Пустой гулкой темени высоко и жутко вскрикивали, бормотали голоса. Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков и Стеньку Разина. Еще прибежали несколько дворян, последние. Закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку. Последних вбежавших спрашивали: «Вошли? Где они?» «Вошли через житные причистинские вороты. Причистинских вырубили. Все посадские к вору перекинулись. Стрельцы изменили. Город горит. Светопреставление». В дверь деревянную забрабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверное, бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью. Ужас смертный охватил осажденных. Молились, выли, крик рвался из церкви, как огонь. Церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов. Трое казаков упало. Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол. Фрола Дуру изрубили на месте. Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов, всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали редком под колокольню же. «Тут подождите пока», — говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились. «А что с нами делать будут?» — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают. «Ждите», — опять сказали им. «А что сделают-то?» И связался один купец с темными выпученными глазами. «Ждите!» Прилип, как банный лист. «Блинами кормить будут!» Ждали Степана. Светало, бой утихал, только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики. С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромая, скоро прошел к колокольне, остановился над лежащим воеводой. Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан и звездкой, и кровью. Злой, возбужденный, глаза льдисто блестят, смотрит пристально, с большим интересом. Суд не сулил пощады. «Здоров, боярин», — сказал Степан, сказал, не злорадствуя, как если бы ему было все равно, кто перед ним, или очень уж некогда атаману, ждут важные дела, не до воеводы. Запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью. Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся. «Тебе передавали, что я приду?» — спросил Степан. «Я пришел. Как поживает шуба моя?» Из храма вышел митрополит. Увидев атамана, пошел к нему. «Атаман, пожалей ранитого». «Убрать!» — велел Степан, глянув коротко на митрополита. Митрополита взяли под руки и повели опять в храм. «Разбойники!» — закричал митрополит. «Как смеете касаться меня, анчихристы! Прочь руки!» «Иди, отче, не блажи, не до тебя!» «Прочь руки!» — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака. «Принесите боярину шубу», — велел Степан. «Ему холодно. Знобит боярина. Нашу шубу, даровую, от войска. Не спутайте». Доброхоты из приказных побежали за шубой. Большая толпа астраханцев, затаив дыхание, следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он, воевода всесильный, поверженный, не страшный больше. Да прольется кровь, да захлебнется он ею собака, и пусть треснут его глаза от ужаса, что такая пришла смерть на виду у всех. И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался, как решить судьбу ненавистного воеводы. Зато ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился. Принесли шубу, ту самую, что выклинчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо было доиграть тоже при всех. Последнее представление и конец. «Встань, боярин!» — Степан помог Прозоровскому подняться. «Вот так! Вот какие мы хорошие, послушные! Болит! Болит брюхо у нашего боярина! «Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ай-яй-яй! Надевай-ка, боярин, шубу!» Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу. «Вот какие мы нарядные стали! Вот славно! Ну-ка, пойдем со мной, боярин! Пойдем мы с тобой высоко-высоко! Ну-ка, ножкой раз! Пошли! Пошли мы с боярином! Пошли, пошли! Высоко пойдем!» Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно, атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непростое что-то, представление какое-то. Огромная толпа в тишине следила, медленно поднимала глаза выше, выше, выше. Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз на народ, и снизу тоже смотрели на них. Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно, брезгливо показалось снизу, мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз. Воевода грянулся на камни площади и не копнулся в шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подскакивая на камнях, с легким звоном прокатилась, подпрыгнула последний раз, звякнула и успокоилась, легла и стала смотреть светлым круглым оком в синее небо. Степан пошел вниз. Начался короткий суд над лучшими людьми города: дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными кляузниками. Тут никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал, кто? Тарасов, Лука, подячий приказу. Степан делал жест рукой, рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же. Сукманов, Иван Семенов, гостем в ограде, из Москвы. Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом. «Кто?» «Не скажу, вор. Душегубец, раз. Ик! Молодой, а жиру. Боров. Кто?» «Подневольный, батюшка. Крестьянин Самары, с приказу, с бумагами послан». Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольней. Не пропускали ни одного слова. «Врет!» — крикнули из толпы, когда заговорил самарец. «Самары? Только не крестьянин, а с приказа и сюда в приказ прислан. Лиходей! Хэк!» — махнул казак. Голова самарского приказного со стуком, жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца. Некоторых Степан узнавал. «А, подьячий! А зовут, как забыл, Алексей Алексеев, батюшка. За ребро на крюк. Батюшка, атаман, Богу вечно молить буду. И за детей твоих жалься, батюшка. Может, и тебя, когда за нас помилуют». Подьячего уволокли к стене. «Где хоронить, батька?» — спросили Степана. «В монастыре. Всех в одну братскую. И воеводу всех. По-божески, с панихидой. Жены и дети пусть схоронят и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать». Степан строго поглядел на казаков, еще раз сказал: «Сильничать баб не велю, только полюбовно». На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода дела: списки, выписи, грамоты. Еще один суд над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно. «Вали в гробину их!» Степан успел хватить зелена вина. Он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней. «Все? Все, батька, запаляй!» Костер празднично запылал, и мерещилось в этом веселом огне, конец всякому бессовестному житию, всякому надругательству и чванству, и начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают».